Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк, как только вы увидели эту трансляцию, как только вы включили это видео, чтобы как можно больше людей, ну, посмотрели наше обсуждение сегодняшнее. Тем более, что сегодня, ну, очень приятно говорить со Станиславом Кучером, журналистом, который расскажет вообще все, я думаю, сейчас тайны выдаст все, что же происходит в США на самом деле. И вообще много другого мы обсудим. И Азербайджан, и Израиль. Станислав, привет.
Александра, привет. Спасибо за такое обязывающее, ответственное представление. Я, естественно, знаю абсолютно все тайны, но не потому, что я инкорпорирован в систему государственной власти Соединенных Штатов, потому что я давно практикую особые виды медитации. Беру такой хрустальный шар, смотрю в него и сразу насквозь вижу вообще все, что происходит, включая спальню Трампа, рабочий кабинет, прогулочный дворик Байдена и так далее. Поэтому смело могу рассказывать обо всем. Но
Ну,
если серьезно, кстати, то у меня сейчас, конечно, ощущение в эти несколько дней ровно такое, что я заглянул за кулисы, потому что я сейчас нахожусь в Калифорнии, в небольшом таком маленьком, даже не городке, а в маленькой деревне на берегу океана, где... Ну, я думаю, что конспирологи скажут, что собралось чуть ли не Deep State. Здесь такая закрытая конференция, в которой участвуют и ветераны американской внешней политики, и ведущие эксперты, по искусственному интеллекту, представители Китая и, скажем так, американцы китайского происхождения, довольно много людей из Кремниевой долины. Эксперты по России и, повторю, истории российско-американских отношений, гражданской дипломатии. Вот эти люди собрались для того, чтобы обсуждать картину будущего, в том числе российско-американские, американо-китайские отношения, влияние искусственного интеллекта на политику, как авторитарные режимы могут использовать AI, например, ну и так далее. Все это очень интересно. Эти люди непосредственно на протяжении многих лет были вхожи в американский истеблишмент, общались с президентами. И сейчас, я думаю, что отчасти они обсуждают как раз будущее, потому что в истеблишмент Трампа, то есть в окружение Трампа, они не входят. И в этой связи их беспокоит, конечно, то, что Трамп делает. Так что очень интересная тусовка. Я не могу, к сожалению, разглашать там имена участников, потому что, повторяю, она закрытая, но тем не менее какой-то инсайт получаю, поэтому вдвойне будет сегодня занятно общаться.
Ну, вот именно Chatham House Rules, конечно, не будем называть никаких имен, все, но интересно, насколько там обсуждалось сейчас вообще вопросы тех семи войн, или можем ли мы говорить восьми, семи войн, которые Трамп закончил, а в том числе и Азербайджана-Абербайджана, потому что сегодня по эту сторону океана в Европе и, кажется, во всем пространстве, которое русскоязычном в том числе, обсуждалось, как Путин извинился перед Ильхамом Алиевым. Мы выяснили, во-первых, с удивлением, что Путин умеет извиняться, оказывается. Путин с Алиевым встречался в Душанбе, и он предложил начать встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании. Напомню, произошла на 26 декабря 2024 года, то есть, ну, в общем, довольно-таки давно. И Путин сказал, что, оказывается, ему 2 дня назад доложили, что же произошло-то с самолетом, и поэтому захотел про это поговорить. Вот он извинился за то, что трагедия произошла в небе над Россией. По словам Путина, Россия просто ввела 3 украинских беспилотника, которые пересекли границу. То есть украинские беспилотники виноваты, оказывается. И он отметил, что 2 ракеты, которые действительно выпустили ПВО России, они не поразили самолет, а они взорвались в нескольких метрах. Ну, вот такое было извинение, своеобразное извинение. Но в любом случае меня не оставляет ощущение, что вот эти эти извинения Путина, извинения, которые я не помню, ни Норд-Ост, ни Курск, ничто, никогда не было ничего подобного, ни Беслан. Вот извинения Путина, они связаны как будто бы с потерей влияния из-за активности Трампа. Меня не покидает это ощущение, что вот Путин, да, решил признать ответственность через 10 месяцев. Можно ли сказать, что Кремль сейчас реагирует вот на собственное такое чувство утраты статуса в связи с США, в связи с активностью, небывалой активностью Дональда Трампа?
Ну, во-первых, зачем Владимиру Путину извиняться перед собственным народом? Ну, как можно извиняться перед своими? Тех, кого ты облагодетельствовал 25 годами правления. Ну, то есть, все, что не то происходит за это время, ну, это какие-то случайности, происки врагов, а тебе извиняться не за что. Наоборот, твоя заслуга, что Норд-Ост не превратился в глобальный теракт в отношении всей России, что Беслан не перекинулся на другие города, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, Путину извиняться перед собственным народом совсем незачем. Поэтому он никогда этого и не делал. Поэтому эти параллели, на мой взгляд, просто лишние. А вот что касается Азербайджана и что касается Алиева, то здесь, конечно, я почему-то, как только я услышал такие извинения Путина, я сразу же вспомнил шутку Александра Глебовича Невзорова, который уже довольно много лет, ну, лет там 6 как минимум. Он тогда, дело в том, что тогда упал то ли один, то ли два российских спутника куда-то в Тихий океан. И он по этому поводу высказался, что в России разработали секретное оружие, которое способно уничтожить американские авианосцы. И вот осталось только придумать, чтобы эти спутники падали так, рассчитать их траекторию, чтобы они упали точно на американский авианосец, когда он будет там где-то проплывать. И я вспомнил, значит, эту шутку, произнесенную им совершенно серьезным лицом, потому что она сейчас очень релевантна применительно к этим извинениям. То есть, еще раз, есть воздушное пространство, оно достаточно большое воздушное пространство. И надо же было так ухитриться украинским дронам, чтобы они в этот момент сопровождали просто азербайджанский лайнер в небе. Ну, то есть они его сопровождали, наверное, так, как истребители сопровождают борт номер один, например, президент Соединенных Штатов или России. То есть эти дроны летели в непосредственной близости от самолета, и каким-то удивительным образом система противовоздушной обороны России не обнаружили самолет, но обнаружили дроны. Опять же, я не эксперт по системам противовоздушной обороны. Но мне кажется, это достаточно интересное явление само по себе. То есть радары, ну я там не знаю, может они в бинокли смотрят, конечно, в подзорную трубу как-то, если они лошадей используют для доставки грузов уже на войне в Украине, то почему нет? Может быть, они действительно использовали какие-то старые оптические приборы, которые позволили им почему-то увидеть небольшие дроны, но не позволили увидеть огромный лайнер, вокруг которого они вот кучковались каким-то образом. И затем нанесение ударами ракетами, то есть ракеты поразили дроны, дроны, соответственно, разлетелись, по версии Путина, и куски дронов поразили самолет, в результате чего произошла вот страшная авиакатастрофа. Это просто само по себе уникальный кейс, который, на мой взгляд, должны изучать представители Минобороны всех стран мира, представители всех разведок. Ну, то есть просто все сообщество милитаристов мира должно изучать этот кейс. Ну, во-первых, вы попробуйте запустить дроны так, чтобы они летели, не отрываясь от самолета. Дальше интересно, конечно, что происходило с самим самолетом, с экипажем, с летчиками, которые удивительным образом эти дроны не видели. И ни слова о них никому-то на Землю почему-то не сообщили. Хотя эти дроны вот были в такой непосредственной близости от них, что при попадании в них российских ракет сумели поразить этот самолет. Сопровождали, видимо, тоже не 2 минуты, не 5, не 10, а значительно больше. И Дальше, ну, повторяю, вот, почему-то россияне не увидели, значит, доблестные зенитчики или кто там был, они не увидели самолет. Ну, хорошо, ладно. При этом, конечно, сам факт того, что им потребовался почти год для того, чтобы все это выяснить, тоже говорит, наверное, о качестве, либо о качестве работы экспертов, либо об их отношениях с президентом Российской Федерации. Ну, то есть, если эти эксперты только спустя 10 или сколько там получается, 9,5 месяцев, наконец узнали, что тогда произошло, и тут же доложили об этом Путину, тогда большой вопрос, зачем он их нафиг держит, что это за замечательные эксперты. Если они, наоборот, выяснили все достаточно рано, но сообщили о Путину об этом только сейчас, тем более их нужно уволить, потому что что это такое, так подставить президента великой державы, что он теперь вынужден извиняться сейчас, а не год назад, да? Ну, то есть, здесь, конечно, огромное количество вопросов. Ну и, опять же, если верить Путину, а как ему можно не верить, да? То есть, получается, что он извинился, объяснив тем, что мы-то, типа, ракеты в самолет и не прилетели. Мол, типа, мы-то раньше думали, что это ракеты, которые прилетели, пробили с собой обшивку самолета, как в красивых фильмах, взорвались внутри, разорвали на куски. А нет, оказывается, не так все было. И вот это тоже довольно удивительно, потому что уже, по-моему, только ленивый не написал, что ракеты такого класса только так и работают. Они взрываются в непосредственной близости от объекта поражения и поражают его своими осколками. Они не врезаются в него напрямую. Короче, здесь можно сколько угодно там пытаться использовать сарказм, что я сейчас делаю, да, при том, что это трагедия. Но, конечно, то, во что Путин своими извинениями превращает эту трагедию, иначе описываться и не может. Но то есть как можно всерьез воспринимать ту версию, которую Путин сейчас изложил Алиеву? Я думаю, что Алиев сидел, я не видел, конечно, непосредственно я не находился близко, и я не слышал. Вот если бы у них, как у Си Цзиньпина, значит, Ким Чен Ына и Путина тогда на параде 3 сентября вдруг были бы включены микрофоны, и Рейтер имел бы возможность все это сейчас записать, как там они с Алиевым общались, то я уверен, что там в какой-то момент ясно слышен скрежет зубов Алиева. Просто такой мощный, потому что, ну, невозможно слушать, на мой взгляд, адекватному человеку вот такое объяснение Путина и при этом не скрежетать зубами от негодования. Потому что очевидно, совершенно очевидно, что, ну, эти извинения, мягко говоря, формальны. И, конечно же, Алиев в них не верит. Но другое дело, что дальше мы уже переходим к такому серьезному анализу этой истории. Я здесь, Саша, отвечаю уже на твой вопрос. Дело в том, что, ну, конечно же, Путин сейчас упустил инициативу. То есть они с Трампом регулярно обмениваются этой самой инициативой. То Трамп перехватывает инициативу, как только избирается президентом, и потом делает заявление. И Путин оказывается в роли догоняющего. Потом, когда у Трампа ничего не получается, в смысле прекращения войны в Украине, Трамп превращается в догоняющего, потому что инициирует все Путин. Он продолжает бомбить украинские города, Трамп вынужден это комментировать. Сколько там, 8 раз уже высказывать разочарование в Путине публично. Затем Путин, это безусловно тоже его инициатива, и Трамп об этом тоже говорил, встречается на Аляске с Трампом. И опять же, несмотря на то, что и Трамп пытался это подать как победу, но, конечно же, все-таки в первую очередь Путин это использовал как пропагандистскую победу. Нога российского главнокомандующего ступила на американскую землю, и перед ним раскатали красную дорожку. То есть здесь Путин перехватил инициативу. Потом, встретившись 3 сентября с Си Цзиньпином, опять же, конечно же, инициативу перехватил Путин. И Трамп оставался в роли догоняющего, будучи вынужден это все комментировать. Ну, до этого, конечно, еще была бомбардировка ядерных объектов Ирана, и это была инициатива Трампа. То есть вся история взаимоотношений Трампа с Путиным последнего года, включая, повторяю, выборы в Америке в ноябре, это история перехватывания инициативы друг у друга, такая передача эстафетной палочки. А вот сейчас ты, а вот сейчас ты, а вот сейчас я. Вот... Осталось, конечно, выяснить, насколько эта история согласованная, да? То есть есть, опять же, люди здесь в Америке, не только, которые считают, что на самом деле вся вот эта публичная активность, она так или иначе этими двумя персонажами согласовывается между собой. Есть люди, которые считают, что нет, ничего не согласовывается, это соперничество сейчас переходит на некий новый уровень, на новую стадию. И в любом контексте, и так, и не иначе, совершенно очевидно, что Путину не понравилось, когда Трамп помирил Армению и Азербайджан. Можно там шутить 1000 раз, да, помирил Албанию и что там еще. Это прекрасный повод для шуток, для иронии, но, тем не менее, факт остается фактом. Это действительно стало серьезной внешнеполитической победой Трампа. И внешнеполитической победой, и достижением, которому обрадовались и в Армении, и в Азербайджане. Поэтому плюс, соответственно, Трамп обещал гарантировать безопасность гуманитарного коридора, который является, опять же, вопрос с этим коридором являлся одним из ключевых для Армении и Азербайджана. И теперь выясняется, что ну, просто у россиян в этом смысле полностью отняли инициативу, и Путин, наконец, это, видимо, понял. Ну, точнее, я думаю, что Путин все-таки не дурак, он понял это сразу, но со временем просто теперь пришло время попытаться наладить отношения, восстановить какое-то свое влияние на Азербайджан, или как минимум продемонстрировать общественности, что эти отношения сохранились, что они не полностью испорчены, что у них есть пространство для развития. Вот ровно в этом смысл встречи Путина с Алиевым – демонстрация миру и собственному народу, что у этих отношений есть перспектива.
Ну, тогда, если мы говорим про отношения уже Трампа и Путина фактически, то сейчас Песков сказал, что есть некая пауза в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Рябков поспешил замминистра иностранных дел сказать о том, что вообще все, что в Анкоридже, о чем говорили, все это остается в повестке дня, и все это важно сохранять. Ну а что касается последних заявлений Трампа, кажется, самое большое влияние на то, что происходит в отношениях между Москвой и Вашингтоном, оказывают заявления про томагавки. Потому что вот все-таки сначала Джей Ди Венс про это говорил, потом и Трамп уже говорил, что он вроде бы может быть. Я предлагаю ставить за скобки реалистичность вот действительно их доставки в самое ближайшее время, потому что там есть вопросы и военного толка в смысле того, как их запускать, откуда их запускать и так далее, и так далее. Но все равно, на мой взгляд, это изменение риторики очень серьезное, потому что уж краснее линии, чем дальнобойные вооружения, более бордовых линий со стороны Кремля сложно себе представить. То есть кажется, что Кремль прямо говорил, что это является теми самыми красными линиями. Но, тем не менее, вот кажется, что сейчас и Кремль все еще, кажется, живет в логике каких-то личных знаков внимания. Вот обиделись, что Трамп не позвонил, не поздравил Путина с днем рождения. Рассчитывали, что он позвонит, и они смогут поговорить. Вот, ну, Путин, кстати, звонил Трампу, они даже там про внуков говорили, еще что-то обсуждали и так далее. Ну, а для меня это сейчас выглядит такая реал-политик Трампа. Ну, потому что раньше нужно было, и были какие-то попытки, был Анкоридж, был путь к Анкориджу. Трамп дорвался до встречи с Путиным, а сейчас плевать, в общем-то. Ну, да, ну, хорошо, ладно. Что там говорят в калифорнийских кулуарах, скажем так? Что самое главное сейчас в нынешней линии Трампа в отношении Путина?
Ну, смотри, в калифорнийских кулуарах мнения тоже разделились. Здесь есть люди, ну, можем их назвать конспирологами, да, которые абсолютно уверены, что на самом деле вся риторика Путина и Трампа согласована. Ну, то есть, что, грубо говоря, в какой-то момент эти люди там сели и договорились о том, что война в Украине будет продолжаться ровно столько, сколько это необходимо Путину, что полностью заканчиваться эта война не будет пока, да. И в этой связи Соединенные Штаты и Россия будут обмениваться постоянно такими демонстративными пинками, за которыми на самом деле ничего стоять особенного не будет. Ну, предположим, повторяю, да, что все действительно так и выглядит. И, например, Путин с Трампом общаются, может быть, общаются даже чаще, чем об этом сообщает Песков. И говорят вообще о другом. Может, они обсуждают гольф, может, они обсуждают заселение Марса, может быть, они обсуждают продолжительность жизни. Вот представим себе картинку, при которой Трамп звонит Путину и говорит: а что ж ты, вы с Си Цзиньпином мне не сказали про ваши там 150 лет? Ну-ка, давайте поделимся исследованием. Вот они обсуждают это. А потом, предположим, да, выходят всякие их официальные представители, ну, в первую очередь, представители России, там, то Песков, то Рябков, то там Захарова, и продолжают нести какую-нибудь пургу, которая не имеет ничего общего с реальностью. Трамп договаривается с Путиным непосредственно о чем-то, а, значит, стороны изображают некое противостояние. Возможно это? Ну, в принципе, наверное, в сегодняшнем мире возможно вообще все. И с этой точки зрения вообще не имеет никакого значения заявление о томагавках. Ну, просто чтобы мы с вами все сейчас это активно обсуждали. С другой стороны, мне, конечно, кажется, что все-таки это не так, что соперничество есть, что действительно есть и обида Трампа на Путина. Это очень серьезная обида, потому что Путин все равно не держит слово. И, конечно же, Путин, ну, по крайней мере, мы здесь вот это активно обсуждали с несколькими и ветеранами Госдепа, которые там работали с разными президентами, в том числе людьми республиканской идеологии и убеждений. И обсуждали это с работающими, сейчас работавшими в Москве американскими дипломатами и журналистами, например. Совершенно понятно, что Путин, конечно же, своими словами и делами наносит ущерб репутации Трампа. То есть Трампу не безразлично, что о нем думают. Трамп человек, которому, ну, предельно важно быть суперпопулярным в своей стране. Для него имидж имеет большое значение. И, конечно, на этом имидже отражается все то, что Путин делает. И то, что Путин прилетает на Аляску, пользуется Трампом, потом не выполняет ни одного своего обещания. Ну, то есть, мы даже не знаем, обещал он ему чему-то или нет, но как минимум мы знаем, что он делает все, чтобы Трамп не выполнил свои обещания. Если Трамп говорит о том, что мы договоримся, Путин прекратит огонь, там, да, а Путин этого не делает, совершенно понятно, что имидж Трампа страдает. И Трамп не может на это не обижаться. Конечно, тут все спрашивают все-таки, что у Путина есть на Трампа? Все-таки неужели у него что-то на него есть? Мы начинаем перечислять разные варианты и понимаем, что, ну, не может быть на самом деле ничего такого, что могло бы вышибить Трампа из седла. Но вот что это может быть? Деньги, которыми, ну, знаешь, как обсуждался вариант, что типа Трамп, когда был близок к банкротству, опять же, это конспирология, что ему там помог каким-то образом Кремль, да, там через третьих лиц, обеспечили заказы, подряды, дали денег и все остальное. Ну и что? Ну, допустим, завтра это выяснится. Ты сегодня президент Соединенных Штатов, крупнейшей мировой державы, способен все, что угодно сделать. Тебе намного больше денег сейчас даст любой из IT, из AI, там, тех гигантов, которые благодарят тебя за все. Ну, то есть это вообще не вопрос. Даже если ты скажешь, что, ну да, даже если ты признаешь это, что в какой-то момент ты вступал в отношения, ну и что? Избирателя Трампа это особо не тронет. Дальше, там, может быть, какие-то, как некоторые рассуждают, какие-то страшные видео, на которых изображен якобы там Трамп. Ну и что? Сегодня в эпоху торжества AI, во-первых, легко совершенно выйти и сказать, что все это фигня, все это смонтировано, все это AI generated, да, и огромное, опять же, количество американцев, сторонников Трампа поверит этому. Поэтому использовать некую съемку, даже если предположить, что она есть, я, кстати, думаю, что ее нет, но даже если предположить, что что-то такое есть, то, опять же, это не станет таким веским аргументом, каким это могло бы быть там 10, 20, 30 лет назад против политика. Поэтому я не думаю, что у Кремля может быть что-то на Трампа, что вот может заставить его молчать. Мне кажется, что все значительно проще, и что дело все-таки в том, что Трамп действительно по-прежнему, тут как надеялся, так и надеется, использовать свои бизнесовые таланты, бизнесовые тактики в международных отношениях. Он считает, что ему удастся либо договориться с Путиным, либо дожать Путина достаточно жестко, перехватив у него инициативу и заставив его пойти на комфортный для Трампа сценарий. Тут, кстати, вот эта большая тема, что это за сценарий может быть. И есть одна интересная версия в этом направлении. И Трамп, конечно же, сейчас, вот все, что Трамп делает в последнее время, это вот та самая его очередь, мяч на его стороне. Он перехватывает снова инициативу. И, конечно же, если сейчас все произойдет ровно как Трамп пообещал, если будут освобождены израильские заложники, если Хамас, если вот перемирие, которое уже вроде как подписал Хамас с Израилем, сработает, если Израиль выведет войска из Газы, хотя бы частично, как он планирует. Еще раз говорю, главное, если заложники будут освобождены, ну, конечно же, это станет крупнейшей внешней политической победой Трампа, которая даст ему очень серьезный кредит доверия в своей стране со стороны избирателей и поднимет его авторитет на международном уровне. И опять же, тот же Си Цзиньпин посмотрит, скажет, нет, оказывается, все-таки там есть порох в пороховницах. Значит, не только бла-бла-бла, да, а добивается своего человек. И Путин, конечно же, здесь насторожится. И, конечно же, это очень укрепит переговорные позиции Трампа, в том числе и по разрешению, как это он называет, украинского кризиса. Так что все движется ровно в этом направлении. А вот сейчас, Саша, я просто хочу как раз озвучить эту версию, потому что она, на мой взгляд, очень интересная сама по себе. Ее озвучил, не буду сейчас ее приписывать себе, хотя я об этом тоже думал и даже писал об этом, но озвучил ее очень хорошо Аббас Галямов. Сейчас я эту версию услышал раньше еще от источников в Москве. Ну и просто элементарный анализ подводит к тому, что это действительно вариант. А именно, что понимая, что экономика России все равно страдает все больше и больше от войны, понимая, что в Украине каждый день гибнет сейчас, по данным Института изучения войны, там, в среднем по 1000 с лишним солдат, если речь идет только о российской армии, да, понятно, что Путину потери Украины глубоко пофигу. Понимая, что ничего, никаких серьезных успехов достичь там не получается и показать их обществу не получится. Вот представим себе сценарий, при котором Путин все-таки соглашается с Трампом, да, идет на определенные уступки, заключает с Украиной мир, и при этом представляет обществу совершенно другую модель противостояния. То есть, по большому счету, говорит, что все, война теперь у нас идет не с Украиной, война идет как бы даже не с Западом, а война идет с либеральной левацкой идеологией. Новое глобальное противостояние в мире – это противостояние нормальных пацанов, консерваторов с правильными традиционными ценностями и вот этих вот фашистующих леваков, либералов. А вот это противостояние нового времени, и в этом противостоянии мы, безусловно, вместе с Дональдом Трампом и той частью Америки, которая олицетворяет собой традиционные ценности, а также с теми европейскими движениями и политиками, которые выступают за это. Наш общий враг Это не страна какая-то конкретно, а это вот эта левацкая идеология, там, бла-бла-бла, да. Представляем, вот просто представь себе такую картину, да, вот даже Путин выходит по телевидению и говорит, так, ладно, мы там, значит, тормозим в Украине, потому что есть куда более вообще-то серьезные угрозы, чем просто какое-то там НАТО, которое расширяется, да. То есть он переводит разговор совершенно на другой уровень, происходит такой парадигмальный сдвиг на самом деле в международных отношениях и в представлении об угрозах.
Не
Российские
надо, не надо им подсказывать, потому что это слишком, слишком хорошо звучит. Вот не надо им подсказывать. Тем
Слушай, ну,
более.
во-первых, Аббас уже подсказал, да я думаю, что только он и много еще кто. И здесь, повторяю, тоже так обсуждается активно, как наибольшая, действительно очень серьезная угроза и большой вызов миру. И вот здесь тогда, в этой истории, диктаторы и сильные, значит, так называемые сильные руки всего мира объединяются в этом там, большом движении, да, используют в своих же целях технологии, достижения, тот же самый искусственный интеллект активно, и пытаются задавить эту самую левацкую гадину. Российский народ такой сценарий, такую интерпретацию со стороны Путина примет, я уверен, только на ура, потому что война всем надоела, всем хочется восстановления каких-то отношений с Западом, но отношения будут восстанавливаться с Западом именно по этой линии, с теми западными правительствами, которые выбрали правую консервативную идеологию. И вот если я еще раз, это такая выглядящая красивая версия, но опять же, я здесь почему оптимистичен, почему я считаю, что все-таки этот сценарий, он имеет право на жизнь, но вряд ли он будет все-таки осуществлен. Потому что даже вот если предположить, что он осуществился, то все равно мир, поделенный, как уже не раз говорилось, там на зоны влияния разных сильных парней, банд, как там, не знаю, банды Нью-Йорка, вот был известный фильм, в какой-то момент эти банды они все равно начинают друг с другом воевать. Поэтому такого единого правого интернационала все равно не получится. Он обречен на взрывы изнутри, он обречен на соперничество, на противостояние. Но тактически, вот в какой-то момент, подобное объединение может произойти. Если Трампу удастся убедить Путина, что действительно все, давай завяжем с войной в Украине, давай прекратим войну и дальше вместе там будем мочить левых, и там восстановим отношения, наконец, какие-то, да, начнем снова студенческие, научные и так далее, обмены, культурные обмены, вот это все, то это вполне может на каком-то отрезке сработать. Тут, конечно, вопрос, на каких условиях это все произойдет. Произойти это, разумеется, может только на условиях комфортных для Украины. Если Украина там откажется, Зеленский откажется, то война будет продолжаться и совершенно бесполезно. Поэтому речь идет о том, что в этом сценарии Путину придется отказаться от части своих требований. А он вот только сейчас заявил, что нифига, будем воевать до победного конца, все цели СВО должны быть достигнуты. Он еще раз отдельно это проговорил. Поэтому, еще раз, моя задача как политобозревателя, да, описать разные сценарии, и в том числе вот этот сценарий. И Трамп, как мне кажется, добивается сейчас примерно такого, что Владимир, или ты все-таки договоришься, и мы сейчас договоримся вот об этом, о прекращении войны, или да, действительно, мы тогда будем дожимать, дадим Украине те самые томагавки, и тогда ты окажешься в проигрыше по всем статьям. Поэтому пользуйся, пока я там типа добрый. Кстати, обрати внимание, что Зеленский тоже высказался по поводу томагавков. И Зеленский, безусловно, очень, как дипломат, я считаю, он очень сильно вырос за все эти годы. Можно даже сказать, благодаря Трампу, который, ну или там, вопреки Трампу, несмотря на Трампа, но во многом благодаря все-таки Трампу. И как он сформулировал, он сказал, что вот, например, при Байдене даже разговор не заходил, разговор, точнее, заходил, но тут же тормозился, и мы не могли получить томагавки, и сейчас этот процесс непростой, но это очень важно, это здорово, что этот разговор идет, и мы рассчитываем, что мы их получим. То есть вот я сейчас примерно пересказал суть, но можно процитировать, можно взять это заявление Зеленского, оно есть. И вот этот референс вот в Байдена, в сторону Байдена, что тогда не получилось, это, конечно же, такой серьезный аванс Трампу. И Трамп, конечно же, может сейчас говорить, вот смотрите, Байден не давал томагавки, даже не заводил об этом разговоры, а мы сейчас об этом говорим и всерьез этот вариант рассматриваем. Так что, резюмируя, да, Трамп перешел в наступление, это ровно то, о чем мы, по-моему, пару недель назад говорили, что после психологического такого поражения 3 сентября Трамп будет обязан перейти в наступление, что он и сделал.
Но когда разговоры заходят о том, что же у Кремля может быть на Дональда Трампа, им что-то есть или ничего нет, или и так далее, вот у меня перед глазами просто вот встает сразу твит Дональда Трампа, и это именно твит Дональда Трампа, потому что это июнь 2013 года, вот его сообщение, которое он написал по дороге в Москву, когда он ехал на конкурс «Мисс Вселенная», он вез конкурс «Мисс Вселенная» в Москву. И очень легко можно найти вот моментально в X, теперь уже в Твиттере. Как вы думаете, президент Путин придет ли на конкурс «Мисс Вселенная» в ноябре в Москве? И если да, будет ли он моим новым лучшим другом? If so, will he become my new best friend? Вот это важно, конечно, помню, что это до Крыма, до вторжения России в Украину, но это уже после Грузии, это уже после Сирии, это уже после вот, вот этого всего, что происходило, скажем так, ну, то есть после большого количества путинских действий, до Сирии, но после большого количества действий разных. Июнь 2013 года, он пишет про ноябрь 2013 года, и будет вот этот бизнесмен Трамп, который пишет про Владимира Путина, вот Путину, который правит Россией, у него там ядерные боеголовки, о, ядерная держава и так далее. И вот, и будет, придет ли он на мой конкурс, и будет ли он моим новым лучшим другом. Вот у меня прямо перед глазами встает этот твит, и я думаю, ну, зачем что-то нужно еще КГБ на Трампа? Просто, ну, у него очень личное отношение к Путину, оно просто, так сказать, основана на вот этом вот длительном периоде наблюдения и даже какого-то, ну вот в этом твите, мне кажется, даже какое-то восхищение или какое-то такое желание понравиться тоже. Поэтому мне кажется, тут психологи и психотерапевты должны сказать свое слово, конечно, но мне видится это как какое-то действительно очень глубинное некое отношение к Путину, бизнесмена Трампа. Это потом он стал политиком, потом он стал президентом и так далее, но тогда еще все-таки бизнесмена в первую очередь, поэтому даже, может быть, ничего и не нужно иметь
Саш, ну
на.
еще раз, здесь, во-первых, Трамп сделал все за время своей политической активности и за время своего нынешнего президентства в том числе, чтобы его избиратели не только понял, что слова не значат ничего. Ну, то есть, если убрать вообще все лишнее, вот все сложности, усложнения, описание сценариев, о которых я тут говорил, есть главная суть. Она заключается в том, что Трамп действительно бизнесмен, и в том, что Трамп бизнесмен именно того формата, вот которым он был. Он торговал недвижимостью, он торговал, занимался этим в первую очередь в Нью-Йорке. Это бизнес, который предполагает то, что человек хозяин своего слова. Сегодня взял, завтра дал, дал, взял. И так далее. Он предполагает враждебное поглощение, когда есть такая возможность, да? Он предполагает там подмазать, подлизать, когда это нужно, и потом, если надо, взять и ударить там ножом в спину, если что, в переносном смысле слова, да? То есть речь идет о том, что это не самый, в принципе, чистый такой рафинированный этический вид бизнеса, и Трамп сформировался как бизнесмен, вот. Именно в этой сфере, такой классический делец. И он, безусловно, свое отношение экстраполирует на все, на внутреннюю политику, на внешнюю политику. И да, действительно, он считает, что это правильно, что он сейчас может свой опыт перенести везде, всюду. Он считает, что ему не нужны суперэксперты по России, потому что он и так все понимает, да? Он считает, что ему не нужны суперэксперты по Китаю, потому что он и так все понимает. Он считает, что он, в принципе, разбирается и понимает ключевые вещи, как нужно действовать. Он иногда приглашает тех или иных экспертов, безусловно, но в целом решение принимает он, и исходя из своего представления о том, как устроены люди, как устроены его партнеры по бизнесу или его противники, конкуренты. И Путин для него, конечно же, это с самого начала именно такой местами партнер, местами конкурент, но это такой человек, с которым лучше дружить. Вот и все. То есть с которым лучше дружить. Я уже не раз говорил, что Трамп никогда не воспринимал Путина так, как, например, Рейган воспринимал Брежнева, Черненко, Андропова и Горбачева на первых порах. То есть как своего геополитического противника, как лидера угрожающего Америке движения, угрожающей идеологии. Вот как только Горбачев сказал, что все, там дал Ельцину понять, что он хочет перестраивать отношения, что он уже иначе смотрит на, что коммунизм в его представлении это совсем не то, что было в представлении Сталина. Вот с этого, собственно, началась разрядка в американо-российских отношениях. То есть Рейган продолжал называть Советский Союз империей зла, но вот пришел добрый император, который не хочет, чтобы это было больше империи зла. Поэтому там все было понятно. А Трамп изначально не воспринимает путинскую Россию как империю зла. И Путина он не воспринимает как императора зла. Да и он просто сильный, богатый, влиятельный хозяин огромного объекта недвижимости под названием там Российская Федерация. И благодаря своим активам этот хозяин объекта недвижимости способен еще много какой недвижимости в мире поиметь и т.д. и т.п. И несмотря, и здесь даже, когда Трампу стучатся его аналитики, которые рассказывают там, о ВВП России, который, соответственно, там 2 триллиона, да, по сравнению с почти 30 американскими, то для Трампа даже это не имеет значения, потому что вот есть влияние все равно в мире этого самого владельца вот этого крупного объекта недвижимости. И да, возможно, сейчас вот так получается, что у него непосредственно кэша нету, но вот его влияние и наличие такого актива, еще ядерное оружие, конечно же, это все делает Путина большим и серьезным игроком. И, конечно же, тогда, в 2013 году, Трамп, ну, для него, как для бизнесмена, круто вообще, что вот он еще и может стать там другом с большим президентом. И для него это my new best friend. Сколько у него этих new best friend'ов было? А сколько у них еще может быть? Поэтому, еще раз, я здесь считаю, что, говорю, главная ошибка противников Трампа заключается в том, что они смотрят на него, пытаются анализировать его действия с позиции своих представлений о том, как все должно быть организовано, что вот правительство должно работать так, система сдержки противовесов так, экспертиза вот так вот. И как-то так ты убираешь целые институты, занимающиеся экспертизой. А пришел просто, говорю, другой человек, который хочет совершить парадигмальный сдвиг в американской и внешней политике. На мой взгляд, то, что он хочет сделать, это очень опасно и вредно, и это не работает в глобальной политике. Это может приводить к тактическим победам, но это, к сожалению, не устраняет глобальных проблем, как мне кажется, да? Как уже 1000 раз говорил, буду счастлив ошибиться просто и здорово, и буду рад, если Трамп разрешит палестино-израильский кризис, и если действительно прекратится война, будут возвращены заложники, и потом еще Израиль и Палестина вдруг договорятся о формате дальнейшего сосуществования, возможно, о строительстве палестинского государства, и деньги эти не разворуют. Ну, короче, вот если, ну и прекрасно, и давайте Трампу Нобелевскую премию мира, мне вот точно не жаль, да, и замечательно, главное, чтобы люди перестали гибнуть, и мир стал безопаснее. Поэтому, наверное, весь последний почти год у меня под лозунгом Как же я хочу быть неправым? Ну, блин, очень хочу быть неправым. И так и остается. Но пока, вот пока, по крайней мере, пока все происходит ровно плюс-минус так, как я предполагал.
Ну вот по поводу, кстати, best friends и new best friends, новых лучших друзей, сейчас вот идет еще до сих пор заседание кабинета министров Дональда Трампа, заседание кабинета, заседание Белого дома, в Белом доме это все происходит. И до еще начала нашего эфира Марко Рубио успел рассказать про как раз Израиль и Хамас, как раз сделку. И Марко Рубио начал свое выступление перед прессой, перед всеми министрами с того, что он сказал, ну когда-нибудь, может быть, рассекретят всю информацию о вчерашнем дне, но, конечно, очень много всего было, все очень много всего происходило, но и вообще Марко Рубио, кажется, играл какую-то особую роль вообще в этом во всем, потому что именно он передал Дональду Трампу ту самую записку, где было написано о том, что скорее, пожалуйста, скорее одобрите пост в социальной сети Truth Social, тогда вы сможете первым объявить о перемирии. Мире. Ну и действительно, вот эту записку потом изучали, оказалось, что да, там вот написано, пожалуйста, одобрите пост как можно скорее. Марко Рубио специально пришел на вот это мероприятие в Белом доме, его там не было, он вообще занял место Сьюзи Уайлс. И сегодня, выступая, Марко Рубио особенно отметил роль Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, как-то намекая на то, что как-то не очень им были рады на Ближнем Востоке, не очень им были рады, и он сказал о том, что даже само их присутствие там вообще было под вопросом, и было очень много, мягко скажем, сложностей, как он выразился, в связи с их присутствием. Но и что касается того, с чего это все началось, Марко Рубио объяснил, все началось с вашей, господин президент, поездки в страны Персидского залива. Вот тогда вы установили личные связи с большим количеством людей, и только есть отдельно геополитика, говорил Марко Рубио, а отдельно личные связи. И только благодаря вашим личным связям вот сейчас семьи заложников, с которыми мы только что встречались в Кеннеди-центре, вот они смогут увидеть наконец-то своих родных. Ну, действительно, вот эта сделка между Израилем и Хамас, это такой первый реальный, кажется, успех Дональда Трампа, самый настоящий успех Дональда Трампа. Ну и, конечно, Дональд Трамп сам объявил об окончании войны Израиля и Хамас и объявил о том, что заложников вернут. И сейчас в Израиле идут различные празднования, все благодарят Трампа, все на площади заложников. Заложников, даже всяческие мероприятия, и с американскими флагами все ходят. И благодарят Трампа. Нетаньяху где-то там на периферии находится, его вообще он как-то отсутствует. Трамп, вот кто все сделал, Трамп. Более того, Нетаньяху даже сам постит изображение, AI-изображение Дональда Трампа с Нобелевской премией мира, которую ему должны вручить. Вот он в официальном аккаунте. Вот там, значит, даже, собственно говоря, Нетаньяху, который фактически вручает Трампу эту премию. Но действительно, Трамп, вот их всего его благодарят, США благодарят в первую очередь. Можно ли считать, что США перехватили вообще у Израиля саму повестку мира, что это просто США заключили, а Израиль, что там, кто, неважно, вот это США заключили. И в тех самых кулуарах калифорнийских в целом отношение какое к этой сделке?
Ну, во-первых, еще раз, дело там не в кулуарах. Отношения у всех разные, есть и скептики, но большинство сходится во мнении, естественно, в том, что, ну как, еще раз, есть самое главное в моменте. Главное в моменте – это спасение жизни заложников и прекращение бомбардировок Газы. Вот что, по мнению, вот в этом отношении есть консенсус. Да? Что касается того, почему в Израиле люди там поют Трамп. Ну, давай не будем забывать, что в Израиле все-таки израильское общество неоднородно, и вот в своем отношении к Биби, в первую очередь, к Нетаньяху. Да, то есть есть достаточно много израильских политиков, публицистов, которые находятся в оппозиции к Нетаньяху. и которые считают, что как раз это он виноват в том, что до сих пор заложники не освобождены, потому что он не так вел себя в отношении Хамаса, вообще был заинтересован в продолжении войны. Да? И поэтому сейчас на улицах, я думаю, в том числе и эти люди, потому что они считают, что Трамп нагнул своего товарища Нетаньяху, заставив его пойти на определенные условия, на которые он бы без Трампа никак не пошел. Я думаю, что это отчасти, безусловно, так и есть. Именно поэтому Трамп, 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 поэтому они все кричат. То есть Трамп сейчас, вот то, что происходит, это как раз ответ, ну, такой происходящий в реальном времени, процесс получения всеми нами ответа на вопрос, можно ли использовать ядерную энергию в мирных целях. Может ли слон, который зашел в посудную лавку, да, вот он зашел в посудную лавку, много чего поразрушил, а потом можно ли на этом слоне взять и перевести внимание там 30 тонн новой посуды, да? И а может быть этот слон может быть полезен теперь вот так вот? Или давай мы используем разрушительную силу этого слона для устрашения наших противников, ну и так далее. То есть сейчас мы наблюдаем и пытаемся все понять, можно ли использовать все те качества Трампа, которые его противники не любят, его эгоцентризм, его нарциссизм, его склонность к предельно там, временами хамской риторики, да, и предельно такой простой, не свойственный никаким предыдущим президентам, желание там называть вещи своими именами и ни с кем не советоваться. Его склонность разрушать любые системы, любую бюрократию и принимать решения самому. Как это использовать на пользу человечеству? Как это использовать с тем, чтобы мы все от этого выиграли? И вот, ну, еще раз, я считаю, что все-таки, если сейчас, там, держим пальцы крестиком, да, если сейчас все получится, то это все-таки не первое достижение Трампа, все-таки первое серьезное – это Азербайджан и Армения. Плюс не забываем про бомбардировки Ирана, которые, да, безусловно, они не сменили режим в Тегеране, и да, неизвестно, что там еще происходит с атомной бомбой, но как минимум на время Хизбалла замолчала, и мы пока вроде ничего про Хизбаллу не слышим. С тех пор вроде как иранская угроза отступила на задний план, поэтому все-таки я бы еще это записал, конечно же, в актив Трампа. Поэтому если Иран, Азербайджан, Армения, если сейчас Израиль, то, конечно же, это укрепит, повторяю, позиции Трампа. И да и ради бога, и пусть ему дают Нобелевскую премию. Обратная сторона этой медали заключается в том, что это, конечно же, даст Трампу еще очень серьезный кредит и ресурс для дальнейших реформ внутри страны. Реформ, специально для некоторых наших зрителей, которые меня упрекают за словосочетание реформы Трампа, говоря, какие-то реформы он просто ломает. Реформы, они могут быть разные. Реформы не обязательно. Вот кому-то горбачевские реформы нравятся, а кому-то нет. Да? Кто-то их называет реформами, а кто-то нет. Я не сравниваю, боже упаси, Горбачева с Трампом. Но речь идет о том, что то, что делает Трамп, сейчас в Штатах встречает огромное сопротивление. Речь идет в первую очередь о его взаимоотношениях с политическими противниками, с губернаторами, демократами, ну вот там, Национальная гвардия, Портленд, ну и много еще, о чем мы не раз говорили. Вот, и опять же, здесь вот опасность, еще раз, у любого положительного действия может быть и отрицательное последствие. Так же, как у любого негативного могут быть положительные последствия. И вот сейчас, если мы говорим о усилении авторитета Трампа, то, конечно же, это ему может дать очков дополнительных внутри страны и помочь ему, возможно, провести те реформы, которые, ну, уже вызывают очень большое опасение у тех, кто хочет, чтобы Америка не шла по пути one man rule, то есть правления одного человека. А Трамп, конечно же, как вот в мире он пытается все подчинить исключительно себе, чтобы он все решал. Также он и в Америке хочет, чтобы он все решал.
Но вот как раз что касается Трампа и его подчинения себе всего, я Может быть, я слишком большой оптимист. У меня такое какое-то, у меня какая-то такая уверенность и надежда на американскую судебную систему, что вот эта трехногая табуретка устоит, потому что судебная система все держит. И более того, мне кажется, что решения Верховного суда часто показывают, что они, в общем, идут вразрез с желаниями Дональда Трампа. И вот эти все личные обиды на Джеймса Комина, бывшего директора ФБР, хотя это действительно сейчас превращается в уголовное преследование, но кажется, что не может это пойти так далеко. Но Трамп вот еще и говорит о необходимости, например, арестовать губернатора Притцкера, губернатора Иллинойса, и мэра Чикаго арестовать. И вот сейчас тоже, вчера на заседании в Белом доме он фактически призывал начать судить людей по делам о сожжении флага американского. Вот как ты считаешь, стоит ли нам волноваться? Может быть, я слишком оптимист?
Значит, я считаю, тут две вещи. Первое. Еще раз, я как верил, так и верю в Америку и считаю, что нет, не получится у Трампа превратить страну в авторитарное государство. Вот просто уверен, что не получится. Теперь, а не получится именно потому, что будем волноваться. Потому что, ну точнее, даже не столько мы с тобой будем волноваться, сколько будут волноваться активные игроки на американской политической сцене. То есть те самые демократы и то крыло республиканской партии, оно есть, которому не нравится то, как Трамп себя ведет. Да? Именно в этом есть гарантия. То есть если все будут сидеть и говорить, да нет, ничего страшного не произойдет, пусть он делает, что хочет, но он будет делать то, что хочет. Да? И в какой-то момент даже... Я не думаю, что Трамп просыпается с мыслью, дай-ка я сейчас превращу Америку в авторитарное государство. Дай-ка я сейчас превращу Америку в путинскую Россию. Ну нет, конечно, ничего такого не происходит. Но просто Трамп по природе своей такой человек, который иначе, повторяю, не работает. Вот он считает, что он пуп земли, он считает, что он чуть ли не Господь Бог, он считает, что он знает лучше всех, как должна быть устроена Америка и как должен быть устроен остальной мир. Вот эта зацикленность на собственной роли, на собственной ответственности, я даже не исключаю, что Трамп может, не знаю, спать ложиться с мыслью о том, что вот пока я жив и здоров, надо побыстрее сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и чтобы всем остальным неповадно было, да? Но это плохо, потому что, еще раз, когда переключается слишком много акцентов на одну личность, когда слишком многое зависит от одного человека, то это плохо хотя бы потому, что потом однажды человек умирает, и кто приходит ему на смену? Есть ли другая такая личность, которая способна потом, даже если вот предположим, все, что делает Трамп, это благо и замечательно, который способен продолжить это ровно так, а не воспользоваться уже в своих корыстных интересах, ну и т.д. и т.п. Все то, что как раз проходили разные страны, в том числе и Россия, которая тоже говорила о том, что ничего страшного, дайте Путину больше власти, а как иначе, стране необходима жесткая рука, твердая, а как иначе собрать, там, а как иначе побороть сопротивление этих продажных либералов, агентов Запада и все остальное прочее. Да? Поэтому, конечно, есть американцы, которые сейчас точно так же говорят, что надо с этой левой гадиной покончить, эту левую заразу, и вообще надо возродить маккартизм, и он недоработал в свое время. Есть много таких людей, да. Но слава богу, что в Америке есть не только сами по себе институты. Что такое институты? Это вообще-то здравый смысл конкретных людей, которые олицетворяют собой определенные сферы деятельности. Есть независимый бизнес. И он не хочет ложиться под власть, потому что он понимает, им хватает мозгов понять, что если сегодня ты одобришь арест одного, то завтра придут за тобой. То же самое касается судейского корпуса. Даже если судьи там терпеть не могут, и у них большие претензии к бывшему директору ФБР или к мэру Чикаго, или там неважно к кому вообще, да, но они понимают, что если сейчас ты проглотишь одно, второе, третье, пятое, десятое, то завтра та же мощь государственной машины и прокурор, которую Трамп там легко называет ПЭМ, да, она может уже прийти за тобой. И вот это люди здесь очень хорошо понимают, как мне кажется. Это понимают предприниматели, это понимает судейский корпус, это понимают журналисты, владельцы медиа-активов. Поэтому я считаю, что говорить об этом надо, и об этом американцы говорят, и есть очень многие, которые кричат об этом. Я в этом смысле за алармизм. Пусть лучше будет больше алармизма, пусть будет больше тревоги, и пусть люди пытаются вставить палки в колеса тем, кто хочет волей или неволей той самой сильной руки, чем если все будут молчать. Вот в России тоже, напомню, было много алармистов, которых называли и демшизуи, и как только не называли, да? Та же Валерия Ильинична Новодворская. А сейчас-то понимают, что правы были алармисты. Но просто, повторяю, в России авторитарная традиция намного мощнее демократической, поэтому в России демократический эксперимент, не успев даже как-то оформиться, тут же обрушился, благодаря во многом тем самым демократам. А в Соединенных Штатах все-таки это основа государства. И поведение Трампа скорее исключение, чем правило. Поэтому нет, я не думаю, что он свою стилистику сумеет превратить в правило.
Ну, а мы будем про это рассказывать и говорить. И, пожалуйста, я напоминаю всем подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера, который вы найдете в описании к трансляции. Спасибо большое за то, что нашел время поговорить, и я надеюсь, до скорой встречи.
Спасибо. Возвращаюсь на тусовку. Как раз сейчас начинается новая сессия тайных обсуждений.
Пока.
Пока-пока.
Ну, а всем зрителям я напоминаю, что нужно поставить лайк. Лайк, пожалуйста, поставьте прямо сейчас, если вы этого не сделали. Ну, обязательно подпишитесь на Breakfast Show, если вы не подписаны. Во-первых, потому что вы не таким образом не пропустите никакие программы на канале Breakfast Show. А завтра, ну, ровно через 12 часов, даже чуть меньше, через 11 часов 57 минут мы с вами увидимся в Breakfast Show. Всем спасибо. Пока.